Глава 4. Последнее слово. По радио сообщили, что на главной линии Tiger Transcontinental близ Рокленда, Вайоминг, произошло крушение. Треснувший рельс отправил в каньон грузовой состав. Аварии на дороге Тагертов стали случаться чаще. Пути порядком износились. Те пути, которые меньше чем 18 месяцев назад Дагни планировала перестроить, пообещав устроить Хэнку Риордену путешествие от побережья до побережья по рельсам из его металла. Она целый год собирала рельсы с опустевших участков железной дороги, чтобы подлатать главную линию. Она месяцами сражалась с людьми Джима из совета директоров, которые говорили ей, что чрезвычайная ситуация в стране – дело временное, и рельсы, отслужившие 10 лет, прекрасно прослужат до весны, когда положение улучшится, как обещал мистер Уэсли Моуч. 3 недели назад она заставила их утвердить закупку 60 тысяч тонн новых рельсов. Такого количества хватило бы всего на несколько заплат на самых неблагополучных участках трансконтинентальной дороги, но это было все, чего ей удалось от них добиться. Риордан перевел взгляд на край неба, где вдалеке начинал вырисовываться силуэт Нью-Йорка, и крепче сжал руль. В 9:30, когда он вошел в ее офис, Эдди Уиллерс запирал стол, собираясь домой. Он взглянул на Риордана с растерянным изумлением.
«Добрый вечер, Эдди. Что вас задержало? Авария в Рокленде?»
«Да, мистер Риордан».
«Вот поэтому я и решил увидеться с Дагни из-за ваших рельсов».
Риордан направился к двери кабинета, когда Эдди нерешительно окликнул его.
«Мистер Риордан».
«Да?»
«Я хочу сказать, завтра у вас суд. То, что хотят с вами сделать, они объявляют, что делают это от имени всех людей». Я просто хотел сказать, что это не от моего имени, даже если это ничего не значит.
Это значит много больше, чем вам кажется. Спасибо, Эдди.
Дагни посмотрела на Риордана из-за своего стола.
Дагни, я хочу сказать тебе кое-что о рельсах, которые ты заказала. 15 февраля предполагалось отгрузить Tiger Transcontinental 60 тысяч тонн рельсов. Ты получишь за ту же сумму 80 тысяч тонн рельсов. Твои рельсы будут не из стали, а из Риорден-металла. Я не нуждаюсь в твоем согласии. Мне не нужно, чтобы ты даже знала об этом. Сделаем так, что твои люди, знавшие о заказе на сталь, не узнают о том, что ты получишь Риорден-металл, и не пронюхают об отсутствии разрешения на его покупку. Документы оформим таким образом, что даже если дело всплывет, никто не станет предъявлять претензии никому, кроме меня. Это мой сплав. И если есть шансы им распорядиться, я ими воспользуюсь.
Не собирался говорить тебе, но передумал. Хочу, чтобы ты узнала об этом уже сегодня, поскольку завтра я предстану перед судом за точно такое же преступление.
Дагни слушала его, не шелохнувшись. Закончив, Риордан заметил легкое движение ее губ. Она не улыбнулась, но ее лицо сказало ему все. Ее обожание, тревогу, понимание.
«Хорошо, Хэнк. Я не стану тебя благодарить. Я хочу сказать только, что если завтра тебя отправят в тюрьму, я брошу бизнес, не дожидаясь подсказки разрушителя».
«Ты этого не сделаешь. Я не думаю, что меня приговорят к тюремному заключению. Есть у меня одна гипотеза. Я тебе ее объясню потом, когда она пройдет проверку».
«Что это за гипотеза?»
«Кто такой Джон Голд?»
За месяц до этого людям, заполнившим сегодня зал, представители прессы обещали, что они увидят алчного врага общества, но собравшиеся пришли посмотреть на человека, создавшего Риордан Металл. Несколько лет назад они принялись бы насмехаться над атмосферой самодостаточного богатства, окружавшей его. Но сегодня остатки запасов нефти в стране иссякали. Угольные шахты задыхались в лихорадочных попытках наскрести запасы на зиму. Толпа в зале суда помнила, что сегодняшний судебный процесс уже стоил им Кена Данагера. Ходили слухи, что выработка компании Данагера резко упала за первый же месяц после его ухода. Журналисты кричали, что это временное явление, все наладится, как только кузен Данагера реорганизует компанию. Весь последний месяц на первых страницах газет обсуждалась катастрофа на строительстве жилого здания. Рухнули некачественные стальные балки, убив 4 рабочих. Люди знали и то, о чем газеты умалчивали. Балки изготовили на предприятии Орена Бойля из его же металла. Собравшиеся в гнетущем молчании сидели в зале суда. В соответствии с процедурой, установленной директивами, процессы подобного рода не подпадали под юрисдикцию суда присяжных, а рассматривались группой из троих судей, назначаемых Бюро экономического планирования и национальных ресурсов. Один из судей зачитал обвинительное заключение.
«Теперь вы можете приводить любые доводы в свою защиту»,
— провозгласил он. Глядя на судей, Хэнк Риерден ответил бесстрастным и чистым голосом.
«Я не собираюсь защищаться».
«Вы не... вы отдаете себя на милость нашего суда?»
«Я не признаю этот суд правомочным».
«Но, мистер Риерден, суд назначен законно, специально для процессов по этой категории преступлений».
«Я не считаю, что мои действия преступны».
«Но вы должны знать, что вашего признания не требуется».
«Я полностью это осознаю и действую согласно обстоятельствам».
«Вы хотите сказать?»
— спросил судья.
«Что отказываетесь повиноваться закону?»
«Нет, я следую закону, его букве. Согласно вашему закону, моя жизнь, моя работа и моя собственность могут быть использованы без моего согласия». «Очень хорошо. Значит, вы можете обойтись без моего личного участия в деле». «Я не стану разыгрывать комедию, защищая себя сам, здесь, где никакая защита невозможна. Я не стану создавать иллюзию справедливого суда. Сейчас считается, что мои ближние могут принести меня в жертву любым известным им способом ради того, что они сочтут пользой для себя. И если они решили, что могут захватить мою собственность только потому, что она им нужна, ну что ж, так поступают все грабители. Есть, правда, одно отличие. Грабитель не спрашивает у меня разрешения на свой поступок».
«Но это неслыханно. Вы представляете себе последствия, к которым приведет занятая вами позиция?»
«В полном объеме».
«Суд выражает мнение, что факты, представленные обвинением, не являются основанием для смягчения наказания. Суд обладает достаточной властью, чтобы подвергнуть вас самому суровому наказанию».
«Подвергайте, подвергайте».
Трое судей переглянулись. Потом тот, что оглашал обвинительную речь, заявил.
«Но мы даем вам шанс защитить себя, а вы сами отказываетесь от этого».
«Я не стану помогать вам создавать видимость правосудия там, где права нет вообще. Я не стану помогать вам создавать иллюзию рациональности, вступая в дебаты, в которых последний аргумент – дуло пистолета. Я не стану помогать вам делать вид, что вы отправляете правосудие».
«Но закон предоставляет вам право на защиту».
В задних рядах засмеялись.
«В вашей теории есть слабое место, господа. Если вы предпочитаете воздействовать на людей принуждением, делайте это. Каких бы действий вы от меня не потребовали, я сделаю это только под дулом пистолета. Если вы приговорите меня к тюремному заключению, вам придется вызвать армию вооруженных людей, чтобы они дотащили меня туда. Если вы наложите штраф, вам придется отобрать у меня собственность. Я не стану помогать вам маскировать суть ваших действий».
Самый старший судья наклонился вперед и иронически спросил вкрадчивым голосом.
«Вы говорите так, мистер Риерден, как будто отстаиваете некий принцип. Но на самом деле вы всего лишь боретесь за свою собственность, не так ли?»
«Да, конечно. Все, что мне нужно — свобода делать деньги. Я работаю только ради собственной выгоды. Я заслужил ее».
По залу пронесся вздох изумления. Риерден спокойно продолжал.
«Я не хочу, чтобы моя позиция была неверно истолкована. Я работаю исключительно ради прибыли, которую получаю, продавая свой продукт людям, которые хотят и могут его купить. Я богат и горжусь этим. Я сделал свои деньги своими усилиями,
на основе свободного обмена и при добровольном согласии каждого человека, с которым я заключал сделку, тех, кто нанимал меня, когда я начинал, тех, кто работает на меня сегодня, и тех, кто покупает мой продукт. Я отказываюсь признать своей виной тот факт, что я способен делать это, и делаю хорошо. Я отказываюсь извиняться за свои способности, за достигнутый мной успех, за свои деньги. Если это зло, что ж, боритесь с ним, как можете. Если общество считает, что моя работа вредит его интересам, пусть оно уничтожит меня. Я мог бы сказать вам, что вы не служите общественной пользе, потому что ничье благо не может быть достигнуто ценой человеческих жертв, что когда вы отрицаете право одного человека, вы попираете права всех. Я бы мог сказать вам, что вы не достигнете ничего, кроме тотального разорения, как любой грабитель, когда у него больше нет жертв. Я мог бы сказать это, но не стану. Хочу, чтобы вы правильно поняли это. Если сейчас мои ближние, называющие себя обществом, верят в то, что ради их блага необходимы жертвы, тогда я скажу: будь проклято общественное благо. Я не стану его частью.
Молодец. Толпа разразилась аплодисментами. Прошло несколько секунд, пока не стали слышны бешеные удары судейского молотка.
Мистер Риерден, с прискорбием должен заявить, что вы поняли нас абсолютно неверно. Мы и в мыслях не держим нанести вред вашим интересам. Наша цель всего лишь ослабить напряжение в обществе и обеспечить правосудие для всех. Эти слушания действительно задумывались не как судебный процесс, а как дружеская дискуссия, имеющая своей целью взаимопонимание и сотрудничество.
Я не сотрудничаю под прицелом пистолета.
Я уверен, мистер Риерден, что на самом деле вы не думаете, что мы обращаемся с вами как с жертвой, ведомой на закланье. Если у кого-то и сложилось такое ложное мнение, мы рады доказать, что дело обстоит не так.
Судьи удалились для вынесения решения. После недолгого отсутствия они вернулись в зал, охваченный зловещей тишиной, и объявили, что на Генри Риердена налагается штраф в размере $5000. В зале раздались аплодисменты, перемежающиеся издевательскими смешками. Аплодисменты предназначались Риердену, а насмешки — судьям. Он оглядел стоящих перед ним людей. Сегодня они приветствовали его. Люди приветствовали его, стоя по сторонам дороги линии Джона Голда. Но завтра они станут требовать от Уэсли Моуча новой директивы по новому безналоговому проекту строительства жилых домов, реализуемому Ореном Бойлем. Они сделают это, потому что им прикажут забыть как давний грех то, за что они славословили Хэнка Риердена. Почему? Предают лучшее, что в них есть. Что заставляет их верить в то, что земля есть юдоль зла, где им предначертано одно страдание? Риерден не мог назвать причину этого, но понимал, что ей нужно найти название. Вот настоящий приговор, вынесенный ему сегодня, думал Риерден. Отгадать, что за идея, понятная самому простому смертному, заставила человечество принять доктрины, приведшие его к саморазрушению.